Как обычно, в это время задаем умные вопросы и получаем умные ответы. С вопросами сегодня от Радио Спутник. В подкасте «Слышали новость» выступит Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
А также Алексей Красильников, так зовут меня. Ответы, комментарии или, как минимум, мнение по ключевым событиям этого дня. Сегодня всем этим поделится гость подкаста Кирилл Вышинский, исполнительный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
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 Кирилл Валерьевич, во-первых, спасибо огромное, что вышли к нам на прямую связь, согласились поделиться своими комментариями относительно того, что в мире происходит. Но одно из главных таких событий, оно, с одной стороны, вроде бы и сегодняшнее точечное, а с другой стороны, плавно проистекает из нескольких других, которые так или иначе подвели к сегодняшнему дню. Вот та самая встреча Алексея Навального, я уже даже не знаю, как сказать, и Ангелы Меркель, нужно в этой ситуации добавлять их, как это сказать, титры, титулы или нет. Может, здесь уже, конечно, шутить, потому что соцсети полнятся различными мемами и комментариями, но тем не менее, вот на ваш взгляд, стоит здесь как-то задумываться о том, что там было, что происходило, что могло происходить, для чего это что-то происходило?
Ну, честно скажу, я уже особенно не задумываюсь над тем, что было там, для чего это все происходило. Ну, пришла женщина проведать больного, наверное, принесла какие-то апельсины. Понятно, что, так сказать, пришла туда не случайно, поскольку это была резонансная история. И это, наверное, для нее, значит, и для Германии этот визит, наверное, имел значение, хотя визит был такой, как бы обставленный некими такими обстоятельствами, говорящими о, ну, как минимум, частном, если не интимном характере этого визита, интимном в том смысле, что личного. Но я бы, честно говоря, даже бы особенно не пытался погрузиться в то, о чем могли говорить. Поговорили о здоровье, поговорили о планах, наверное, о возможных вариантах реабилитации. Ну и все, и хорошо. И жизнь идет дальше.
Кирилл Валерьевич, но ведь не каждому пациенту...
Не каждому пациенту
канцлер ФРГ...
Приезжает лично. Апельсины приносит.
Да, те же самые апельсины приносит. Как-то вот
приносит
очень...
апельсины?
Да.
Да, не каждому. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот накал и интрига давно уже в этой истории... Ну, растворились где-то, так сказать, в империях, поскольку не смогли, по большому счету, в Европе, вообще на Западе сделать то, что, видимо, хотели сделать. Втянуть Россию в эту историю, навязав ей расследование, заставить расследовать то, что по данным доследственной проверки не имело подтверждений на нашей территории. То есть заставить возбудить уголовное дело по возможному факту отравления – значит, и заставить начинать его расследовать. Мы ответили, что да, мы провели несколько доследственных проверок, огромный провели объем работы, фактов, подтверждающих даже какой-то намек на отравление, у нас нет. Дайте факты, будем расследовать. Нет, вы сначала расследуете, а потом, может, мы дадим факты. Ну, нет фактов, нет темы для разговора, понимаете? У меня, на самом деле, вся эта история связана в воспоминаниях только с одним резонансным событием, которое произошло на Украине больше 15 лет тому назад. Это история с отравлением Ющенко. Тогда тоже был огромный резонанс, был отъезд из Украины, правда, не в немецкую, а в австрийскую клинику Рудольф Энерхаус. Были сообщения: отравлен, вот есть справка. Значит, когда мы тогда попытались провести расследование свое по этому поводу, то выяснили несколько обстоятельств. Обстоятельство первое. Дело в том, что в Австрии, я не знаю, как это в Германии, но в Австрии устроено таким образом. Если сообщают вдруг, что поступил в больницу человек с подозрением на отравление, да, умышленно, то полицейский эксперт медицинский проводит широкий скрин и пытается найти отравляющие эти вещества. В Австрии это сделали, у Ющенко не было в широком скрине, то есть в широком, не специализированном исследовании, а в широком исследовании не было никаких намеков на отравление. Это первое. И второе, нам не удалось тогда найти лабораторию, вернее, лабораторию-то мы нашли, якобы голландскую, значит, где были найдены диоксины в крови у Ющенко, но дозвониться до этой лаборатории было невозможно. Там все время телефон стоял на автоответчике, на факсе. Ну, днем на автоответчике, вечером на факсе. Поэтому Значит, тогда это выглядело так, а потом в течение 15 лет несколько раз на Украине возбуждалось уголовное дело, потом закрывалось уголовное дело по отравлению Ющенко. Он то сдавал кровь, то не сдавал кровь. В общем, в итоге он уже перестал быть президентом, и через 15 лет после всей этой истории военный прокурор Матиос недавно, ну, то есть недавно, это в прошлом году, заявил, что дело по отравлению, по возможному отравлению Ющенко закрыто, потому что факта отравления не было.
Кирилл Валерьевич, есть... вот как раз если посравнивать, опять же, действительно, и по времени прошло много, ну, достаточно уже полторы декады, и с другой стороны, страна другая, вы очень любопытный момент, конечно, это подметили. Вот сегодняшняя ситуация, она насколько серьезная, насколько, ну, чуть ли не комедийной, что ли, выглядит? Именно с точки зрения, как сказать, вклада, что ли, в историю, потому что многие люди следят, многие люди беспокоятся, и абсолютно, многие же опять, абсолютно искренне это делают. Вот в этом смысле, насколько ситуация выглядит, ну, как это сказать, поводом для серьезных будущих каких-то шагов? Для того, чтобы, ну, как сказать, в историю, опять же, в учебники попасть, чтобы там это разбирали с точки зрения серьезных последствий, а не с точки зрения, опять же, мемов и вот юмора.
Вы знаете, с моей точки зрения, уже нет никакой энергии в этой истории, да, и какого-то посыла, который позволил бы ей превратиться в нечто серьезное. Ну, да, человеку стало плохо на борту корабля. Его спасли, привезли. Слава тебе, Господи, жизнь спасли. Наверное, вернули здоровье, на каком уровне мы не знаем, но, по крайней мере, так сказать, это еще будут с этим разбираться. Но так, чтобы из этого стараться развить какую-то историю международных санкций, преследования, а уж тем более обвинений в стиле истории со Скрипалями, мне кажется, что никакой потенции уже у этой истории нет. Да и, собственно, я поначалу и не было. Поэтому мне кажется, что в интересах, в том числе, наверное, уже самого Навального, чтобы как-то ее, что называется, смикшировать. Потому что Навальному он заявил о том, что он готов вернуться в Россию. Он вернется сюда, и он будет о чем-то говорить. И, наверное, его слова должны будут за собой повлечь какие-то поступки. Да? Ну, такое отравление, если как его описывают, оно же не может пройти бесследно. Да? В его организме все равно должны остаться какие-то следы. Значит, ну, и идите в лабораторию, там, не знаю, в инвитро, еще куда-то, сдайте анализы. Да? Я поэтому еще раз говорю, что мне кажется, что ему предстоит серьезное испытание после того, как он разберется со своим здоровьем, с вот этим вот флером политического серьезного происшествия. Ему нужно будет как-то этому либо соответствовать, да, либо как-то пытаться это уже
оправдывать.
Да, и сводить на нет. Ну, потому что ситуация-то странная. То есть, ну, по большому счету, если все так серьезно, то почему он вообще возвращается в страну? Если человек так переживает, ну, если подвергся вот такому серьезному риску здесь...
Кирилл, да, Валерьевич, как... давайте мы... У нас не так много времени. Тема такая очень интересная и тревожная по поводу Нагорного Карабаха и по поводу того, что там сейчас происходит. И вот одно из последних сообщений из средств массовой информации. ОДКБ призывает Армению и Азербайджан прекратить огонь. Какие могут быть комментарии по этой ситуации у вас?
Ну, я вам скажу честно, что я никогда не чувствовал такой тревоги за ситуацию на Кавказе, как сейчас.
Да.
Поскольку объявление мобилизации с двух сторон, увеличивающиеся обстрелы, и пока я не вижу какого-то желания проведения переговоров или дипломатических контактов, осуществления для того, чтобы ситуацию урегулировать.
Вы имеете в виду между Арменией и Азербайджаном, да, прямого контакта нет?
Ну, я пока вижу, что ситуация пока идет только, так сказать, по нарастающей, только эскалируется, но пока я не вижу каких-то, так сказать, серьезных усилий для того, чтобы ее попытаться, по крайней мере, ну, хотя бы остановить, я не говорю про заморозить. Поэтому, конечно, это очень и очень тревожная история, потому что гибнут люди. Я видел, вообще я представляю себе, что такое мобилизация, насколько это серьезный вообще сейчас эмоциональный шок для жителей одной и другой страны. И честно скажу, я пока не понимаю, как эта ситуация будет умиротворяться. А то, что она точно не должна разрастись до каких-то еще более серьезных вооруженных действий, мне кажется, что это очевидно для всех.
А вот тут абсолютно действительно можно подумать еще не только об этих странах, не только про Армению, Азербайджан, но и про третьи страны, которые могли бы, или которые так или иначе выступали за последние вот уже десятилетия, можно сказать, каким-то посредником, пытаясь в конструктивном русле направлять диалог. Вот тут очень любопытные комментарии, любопытные с точки зрения, вот опять же, будущего приходит уже из России о том, что до 20 тысяч армян из России могут поехать в регион. Для чего? Для того, чтобы участвовать непосредственно в мероприятии. Вот здесь про роль, опять же, России тоже хочется ваше мнение понимать. Насколько здесь можно будет где-то проявить жесткость? Где, с точки зрения, ну, я не буду говорить старшего брата,
по отношению к кому, да, это
более опытного, да-да-да, более опытного, более, может быть, не знаю, исторически какого-то страны, которая является партнером для Армении, для Азербайджана в течение долгого времени. Вот об этом моменте просто обсуждать вас попросим.
Ну, вы знаете, для этого нужно просто... Ну, это же, наверняка я уверен, что где-то в кулуарах какие-то, так сказать, сейчас переговоры идут. Мы все прекрасно понимаем, что все-таки, так сказать, есть достаточно большое число здравомыслящих людей, да и заинтересованных в том, чтобы этот конфликт не разгорался. Я уверен, что какие-то телефонные консультации происходят. Другой вопрос, как они... материализуется в публичной плоскости. То есть будет ли это какая-то попытка в экстренном формате созвать миссию ОБСЕ, которая существовала в Минске, Минскую миссию ОБСЕ по разрешению этого конфликта. Тут сложно прогнозировать. Понятно, что есть два больших государства, которые способны повлиять на участников конфликта. Это Россия и Турция. Собственно говоря, мы видели, что ситуация в Сирии очень часто разрешалась, там, так сказать, в формате контактов России и Турции, России и других крупных игроков, которые имеют интересы в регионе. Ясно, что, наверное, Россия и должна будет взять на себя какую-то инициативу в этом смысле. Ну, подождем. Я думаю, что вот сейчас контакты, которые проходят, я уверен, которые сейчас проходят на уровне телефонных звонков, значит, в ближайшее время как-то материализуются, потому что никто не заинтересован в разрастании этого конфликта, а все прекрасно понимают, что это Кавказ, что это люди, которые вот уже заявляют, что готовы ехать туда и сражаться, уже объявлена мобилизация, то есть градус напряжения там растет.
Кирилл Валерьевич, буквально вкратце, может быть, прокомментируйте, вы же Турцию вот тоже не случайно вспомнили. Для этой страны, насколько, ну как это, в планах, насколько это нормально, насколько она утверждается в качестве регионального, причем такого серьезного лидера?
Ну, мне кажется, что утвердиться в роли регионального лидера возможно в первую очередь какими-то миротворческими инициативами. То есть ты когда демонстрируешь свою силу на уровне силы убеждения и авторитета, то это и, собственно говоря, свидетельствует о твоем региональном авторитете. То, что у Турции давние и серьезные связи с Азербайджаном, в том числе, так сказать, и связанные с поставками, там, с контактами по военной линии, ну, это как бы очевидная история. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что здесь важно продемонстрировать вот этот миротворческий авторитет, авторитет большого игрока, способного остановить, ну, знаете, как, когда выходит старший во двор и разнимает тех, кто помладше, но уже кто закусил губу.
Это у вас конструктивный подход. У очень многих как раз наоборот. Авторитетом считается выйти и всем надавать еще и по шапкам. Тем не менее, давайте все-таки перейдем к вооруженных противостояниям реальных, к вооруженным, ну как вооруженным, кибервооруженным противостояниям. Благо в Твиттере очередная атака на российские СМИ произведена. Теперь РИА Новости не выдается в поиске, если их там начинать вбивать, искать. Раньше примерно схожее было в отношении RT и Спутника. Я вот ваше мнение здесь хочу понимать, насколько это становится все нормой, что вот этот интернет, он становится каким-то сегментированным. Люди, организации, корпорации, страны боятся допустить кого-то с альтернативной точки зрения. В этом смысле RT, Спутник, РИА Новости, ну, можно разные претензии предъявлять. Я не буду спорить с тем, что вся работа прям мега идеальна. Но, тем не менее, почему такая боязнь, почему такой страх, что какая-то альтернативная точка зрения появится, ну, как это сказать, на ресурсе американский, все-таки Твиттер американский, что уж тут.
Ну, смотрите, когда-то, еще в 90-е годы, Значит, один из моих коллег процитировал, по-моему, кого-то из американцев, так сказать, из бизнесменов там, 20-30-х годов, изучал хорошо, в его устах хорошо прозвучала фраза: «Запомни главный закон бизнеса. В этом городе хорошо живут только монополисты». Вот я думаю, что осознание того, что хороша только монополия, оно давно уже пришло к крупным американским корпорациям, ну и вообще к американскому государству, которое сейчас, по сути, руками этих крупных американских корпораций устанавливает свои правила игры, ну, по сути, цензуру и монополию на информацию в одном из самых современных видов распространения информации в социальных сетях. В этом смысле нет ничего неожиданного, точно не нужно ждать ни от кого никакого благородства. Повторюсь, хорошо живут только монополисты. Посему, ну, по большому счету, конечно, многих из нас, тех, кто верил в 90-е годы, что Карл Поппер был прав, и мир открыт, значит, и он глобален, к нему только нужно присоединиться, и будет вам счастье. Вот нас на все эти истории с... Не, я уверен, что Поппер был, конечно, абсолютно искренен, когда создавал свои философские учения, но философскую доктрину, вернее, но то, что на практике это оказалось... ну, не более чем как бы яркой вывеской, за которой по-прежнему работает закон «хорошо живет только монополист». И здесь никаких сантиментов, никаких рассуждений о свободе слова, распространении информации и так далее, ничего, никого ничем в этом смысле не, как мне кажется, не одурачить.
Ну, можно разве что порадоваться тем, что если боятся, значит, наверное, уважают и видят что-то в этом.
Да, Кирилл Валерьевич, вот в Международной федерации журналистов считают, что нужно в судебном порядке все это разбирать и так далее, но вряд ли это самый такой действенный способ. Пока суть до дела пройдет, уже много воды утечет. Может быть, нужно что-то более эффективное применять в ответ?
Более эффективно это нужно менять российское законодательство, создавать все предпосылки для того, чтобы подобные действия расценивались как цензура и влекли за собой либо уголовное, либо административное преследование. Можно начать с административного. Крупные штрафы в отношении этих компаний, которые действуют так, в отношении русскоязычных СМИ, которые, в свою очередь, работают для русскоязычных потребителей. То есть, когда речь идет о русскоязычном пространстве и сегменте интернета, в нем должны работать правила, установленные российским государством. Поэтому я считаю, что пора менять законодательство и вводить, ну, для начала точно административные меры воздействия в таких ситуациях.
Кирилл Валерьевич, вот я и ваши, в том числе, выступления, тезисы читал относительно того, что России необходимо собственное интернет-пространство с собственными интернет-платформами. А будет ли это эффективно, учитывая, что тот же Твиттер, тот же, ну, и другие соцсети, Твиттер в числе их, это возможность передать свою информацию, ну, как сказать, извне, за пределы своих границ, то есть людям, которые находятся на территории и, соответственно, в юрисдикции других государств. Вот в этом смысле сегментирование, разграничение, в том числе законами интернета, будет ли эффективно? Что скажете?
Ну, смотрите, опять повторюсь, что нас же интересует русскоязычная среда. Да, она...
Ну, и русскоязычная в Соединенных Штатах, в Белоруссии, в Англии, как? В Монголии, в Сальвадоре.
Да. Угу. Совершенно верно. То есть это трансграничная, но русскоязычная среда. И если в этой... У нас в Конституции вынесено изменение, поправка, связанная с тем, что мы берем на себя обязательства по защите интересов наших сограждан за рубежом. Вот они, очевидные интересы наших сограждан за рубежом. Они хотят получать информацию на своем родном языке, на языке соотечественников, на русском языке. Российские СМИ, русскоязычные СМИ им эту информацию предоставляют. И здесь, в этот процесс, начинают вмешиваться люди, не имеющие к этому никакого отношения, кроме того, что они держатели некой платформы. Uh-huh. Но значит, мы должны, продумать, как защитить эту русскоязычную среду на тех платформах, которые уже существуют, а через шаг подумать о том, чтобы, возможно, создать свою платформу. Я не могу сказать, как быстро это произойдет, как быстро она наберет необходимое количество сторонников и тех людей, которые готовы в нее погружаться. Ну, повторюсь, это второй шаг. Первый шаг, мне кажется, что нужно для этой среды среды в интернете русскоязычные, которые формируют русскоязычные СМИ, установить правила, которые реально контролируются с территории Российской Федерации.
Давайте немножечко про эту русскоязычную среду, правда, русскоязычную среду будущего. Буквально парой слов обменяемся. Благо, есть инициатива от Рособранадзора о том, что ЕГЭ теперь будут сдавать только те, кто поступает в ВУЗ. А остальные, я уж даже, честно говоря, не знаю, что справка о прослушанных 10 классах или 11 классах, или какие-то другие экзамены.
Ну вот реально, да, задумываешься о том, что не расслабит ли это школьников, что они вообще перестанут,
ладно, расслабит, не будет ли это действительно провалом в образовательном, вот в этом, как сказать, в образовательной подготовке будущего поколения? Я сейчас как-то пафосно прозвучал, но действительно страх такой возникает.
Ну, смотрите, когда-то это все проходил Советский Союз. Действительно, значит, были справки об окончаниях 8 классов. И от этого постепенно уходили, понимая, что справка, она ни к чему не обязывает. Да? Ну, прослушал курс.
Да, и среднее образование должно быть обязательным. Вот какой заход-то был там изначально-то.
Да, а наша цель еще и проверить качество полученного образования. И выставить в этом смысле какую-то цель для того, кто получает это образование. Не просто слушает. Не просто вольный слушатель, а человек должен набрать некий минимум, да, некий стандарт, и он оценивается. Поэтому мне кажется, я честно скажу, я читал это сообщение, мне непонятно, откуда получил Рособранадзор, да, это предложение, кто инициатор этого предложения, то есть кто эти люди, которые собираются вот так менять подходы в оценке знаний. Поэтому я пока не отношусь к нему, если честно так сказать, серьезно. Да? Потому что получили предложение подумать о том, что может быть. Ну, то есть это как бы такое, ни о чем. Давайте подумаем о том, что можно было бы подумать. Поэтому мне кажется, что невозможно себе представить школу без экзаменов. Раньше, в те времена, когда я заканчивал школу, они были достаточно серьезными, масштабными, чуть ли, так сказать, не по всему курсу, в зависимости от того, в каком классе ты сдавал эти экзамены. Значит, сейчас ЕГЭ – это уже точечное, скажем так, исследование уровня знаний в определенных, по определенным предметам. Оно точно гораздо серьезнее сужено, чем это было в советской школе с выпускными экзаменами. И мне кажется, что еще дальше куда-то там что-то сужать, сокращать, ну, это порочная практика. Это тогда сразу нужно в момент поступления, значит, выписывать всем справки с открытой датой, что прослушали курс. Ну, как-то
до Давайте конца-то они... в завершении буквально немножечко, опять же, побеседуем. Как раз вот про одну из таких площадок, мы чуть выше о которых беседовали, благодаря которым люди могут получать информацию получать разную. Тут есть сообщение такое, что главный редактор Нехта, это вот это польское, как это сказать, комьюнити в Телеграме, который на русском языке пытается влиять на события в Беларуси. Так вот, главный редактор Роман Протасевич сообщил об уходе непосредственно этого проекта. Там, опять же, разные информации, есть разногласия, есть разные предпосылки относительно того, кто с кем о чем договаривался. Но как, на ваш взгляд, нет ли вот в этой, во всей истории какого-то, что ли, приговора традиционным медиа, привычным медиа, что блог, вот в том числе и который ведут люди, находящиеся в совершенно другом конце земли, которые, может быть, и погружены в информацию достаточно, в ситуацию достаточно однобоко, но, тем не менее, вот их слушают, к ним прислушиваются, это действительно выглядит эффективно. Некрасиво порой, там некоторые шаги были откровенно, просто позорно, я уж этого слова не боюсь. Но, тем не менее, оно работает.
Ну, смотрите, по моему опыту это все очень ситуативно. И вот то, что сейчас там возникли некие разногласия, ну, в любом случае, так сказать, один из главных участников проекта, который стоял у истоков, уходит из него. Для меня это сигнал, что у этих людей, которые внутри процесса, значит, возникло понимание того, что все, история закончилась. Я могу привести примерно такой же пример, значит, вернее, пример такого всплеска популярности из недавней украинской истории в 2004 году.
Кирилл Валерьевич, минутка остается, прошу прощения.
Да. Канал, который принадлежал Порошенко, побил по рейтингам, а он был зарегистрирован полгода тому назад, до начала событий 2004 года, до Майдана, побил по рейтингам крупнейший на то время 7-летний, вещавший в течение 7 лет, канал 1+1, там, с пакетом американского кино и того всего 5-го и 10-го. В Киеве он был вторым по смотрибельности. Сегодня пятый канал, по-моему, 15-й по рейтингу или 12-й. То есть, да, был пик, была острая политическая ситуация, и вот этот вот communication tube, значит, через который шла вся информация с Майдана и на Майдан, пятый канал был в то время таким, значит, был на пике популярности. То же самое происходит и с Нефтой. Я думаю, сейчас, когда пойдут все эти истории на спад, протесты, Нехта через какое-то определенное время просто потеряет смысл своего существования. Нет, там же нет другой информации, кроме того, как о протестах. Угу. Все, спадут протесты, она перестанет быть интересной. Это communication tube.
И, возможно, Протасевич просто делает...
Может быть, да, может быть, это наоборот. Да, шаг, может быть, наоборот, как раз показатель того, что движется все на спад. Кирилл Ларич, вам спасибо огромное. Гость подкаста «Слышали новость» от радио «Спутник» сегодня. Кирилл Вышинский, исполнительный директор Международного информационного агентства России сегодня, член Совета по правам человека при президенте России.